говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Thank you. вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в прямом эфире радиостанции «Радонеж» протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма Климента Папы Римского в Замоскворечье. Я напоминаю, телефон нашего прямого эфира 959-5939 и телефон для пожертвования 609-59-59. 609-59-59, код Москвы 495. Для всех, кто позвонит по этому номеру, к телефонному счету придет добавление, которое будет вашим пожертвованием на деятельность нашей радиостанции. Мы всех благодарим и молитвенно вспоминаем, и благодарим перед Господом тех, кто укрепляет нашу радиостанцию и дает ей возможность выходить в эфир. Поэтому на ваши пожертвования, собственно, и существует все, что вы слышите здесь в эфире, поскольку и передатчики, и разные технические средства, они сейчас очень дорого стоят. Я благодарю всех вас, дорогие братья и сестры, и сегодняшняя программа наша будет посвящена началу Успенского поста, Медовому Спасу, после всеночной, то есть после вечернего богослужения на празднование изнесения честных древ Животворящего Креста Господня, и выходит в эфир наша программа. Сегодня после богослужения мы общались с прихожанами, и мы думали о том, как, какие сейчас разные течения в православии по поводу Успенского поста. Вроде бы все признают, что пост строгий, при этом все выговаривают уже заведомо себе какие-то поблажки, кому побольше, кому поменьше, и стараются как-то себя ослабить этот пост, может быть, и по здоровью, а может быть, и по лености. Но как выясняется, что в нарушениях поста, конечно, прежде всего виновата наша леность и отсутствие ревности по Богу. Мы слишком себе много позволяем поблажек, расслаблений, послаблений. Некоторые едят в Успенский пост рыбу, а некоторые молоко. И это, конечно, совершенно не соответствует тому духу, строгому духу Успенского поста, который с апостольских времен, хоть он и более поздний, может быть, достаточно, но все-таки с апостольских времен идущий, в более позднее время установившийся по всей Церкви Вселенской, этот пост с самого начала был очень-очень строгим. Потому что воспоминание Успения Божией Матери – это не только праздник, но и, в общем-то, боль утраты, потому что действительно потерять, с одной стороны, вот так внешне, как близкого своего человека, пречистую деву, которая была для апостолов предметом их особого уважения, глубокого уважения, почитания даже. И хоть многие из апостолов были старше, может быть и в ее возрасте, такие как апостол Петр, например, который был значительно старше Спасителя. Но, тем не менее, все абсолютно апостолы относились к Божьей Матери с особым благоговением. И, начиная уже с апостольских времен, в преддверии праздника Успения, полагается вот этот строгий пост, более короткий, чем другие посты, но по строгости равной великому посту. Поэтому сегодня мы общались с нашими прихожанами, и я попытался объяснить главный смысл поста, который очень хорошо сформулирован был самим Спасителем мира, когда сатана после 40-дневного поста подошел к нему и искушал его, говоря, что скажи камням всем, чтобы они превратились в хлебы. И тогда Господь отвечает дьяволу: не хлебом единым будет жив человек, но всяким глаголом, исходящим из уст Божьих. И вот, собственно, этот всякий глагол, исходящий из уст Божьих, это, между прочим, чтобы было понятно, прежде всего, чтение Псалтири. Это тот самый, те самые глаголы, исходящие из уст Божьих, которые как бы навечно запечатлены богодухновенным пророком и записаны для нас, для нашего просвещения, освящения, духовного зрения, раскрытия каких-то наших духовных дарований. И главное, что познание мироздания и Бога, и человека в ту меру, в какую мы, нам это будет открыто. Именно Псалтирь – это особая книга, которая является собой вот это самое Слово Божие, которое может напитать человека и в Великий пост, и в Успенский пост, укрепить его не только духовные, но и телесные силы. Известно, что когда человек во время поста молится, читает псалтирь, то он действительно перестает хотеть есть. Действительно, в нем чувство голода заменяется сытостью. А сытость это приходит откуда-то извне. И никто не может объяснить, как это происходит. Но те, кто знают и лично сам молился много, то я думаю, что радиослушатели еще и позвонят сюда на радиостанцию, нам подтвердят это, что действительно, когда много человек пребывает времени в церкви, то постепенно вот это чувство голода притупляется и заменяется чувством сытости, которое приходит именно от тех глаголов Божьих, о которых Господь нам сказал в этой вот, в этом эпизоде, который описан в Евангелии от Марка прекрасно, как Господь был искушаем в пустыне. Вот. Поэтому, дорогие мои, если к вам подойдет дьявол и скажет то же самое, что говорил Спасителю, например, ну или что-то в этом роде такое, что ну давайте вот это, не волнуйтесь, вот эта селедка, она вам не зачтется в грех. Вы можете не поститься, или это молоко, или мясо, не дай Бог, и так далее. И будет вас соблазнять и искушать, и вы придете к выводу, ну что же действительно, ну что такого страшного? Ну я съем кусочек, это не страшно, немного. Вот, но вот эта вот мелочь, она может для вас быть настолько душевредной и пагубной, что она может даже лишить вас самого драгоценного. Это упование на наше спасение, потому что после того, как вы согрешите, дьявол обязательно приступит к вам и расскажет вам, какие вы грешники, как все ужасно вами сотворенное, и что вам прощения-то никакого нет, и что вы вот так во тьме и сине смертней придете и попадете вот в такое состояние глубокого уныния, которое, в общем-то, уже не дает шансов на дальнейший духовный рост и движение вперед. Поэтому, дорогие мои, старайтесь придерживаться уставов пост. Не следует никаких делать поблажек, абсолютно никаких. Если не положено масло, не ешьте, ешьте отварные овощи. Сегодня вечером не надо опустошать свои холодильники в каком-то угаре, объедаясь мясом, молоком, там, и всем яйцами, лишь бы только все съесть побыстрее. Я думаю, что это совершенно не нужно. Продукты могут и в холодильнике пролежать 2 недели, ничего с ними не случится. А если уж вы боитесь, то переложите их из холодильной в морозильную камеру, и там 2 недели они прекрасно сохранятся, ничего с ними не случится. Поэтому говорить о том, что мы должны иметь послабление, это не страшно, это прекрасно, это нормально, это неправильно. Поэтому будем с вами поститься по уставу, как это делали все наши благочестивые предки. Ну уж кроме самых тяжко болящих. Между прочим, есть такая расхожая мысль, что молочные продукты очень нужны, особенно тем, кто страдает язвой желудка. Что вот без молочных продуктов вообще поститься нельзя. Я вам скажу квалифицированно, потому что знаю это от профессора-гастроэнтеролога, который много лет провел в экспериментах и излечил много больных. Он совершенно четко говорит, что как раз продукт переработки вот этой молочных продуктов является самой лучшей пищевой базой для бактерий, из-за которых у человека происходит язва желудка. Вот. Так что, дорогие мои, с завтрашнего дня освещается мед, потом на преображение фрукты, яблоки, и мы уже можем быть совершенно спокойными, что Господь нам пошлет столько еды, столько достаточного всего, что все у нас будет устроено и все будет хорошо. Я слушаю вопрос. Сейчас кто-то уже вышел в эфир. Пожалуйста.
Батюшка, мне буквально через месяц-полтора исполняется 80. И я спрашивала своего батюшку, можно ли мне употреблять елей вот этот вот постное масло. Мне все остальное, о чем вы говорите, это, конечно, совершенно исключается. А вот без елея мне трудно. Вроде бы как бабушка благословила. Ну, что вы скажете?
Я думаю, да. Дело в том, что елей из всех других продуктов является абсолютно продуктом растительного происхождения. И хотя для строгости и елей запрещается часто в строгие посты, то, конечно, по немощи именно, вот в вашем случае, это возможно. Вы можете себе это позволить, но так смиряться, так каяться, так просить прощения, чтобы это превозмогло то удовольствие, то, так сказать, ту поблажку, которую вы себе делаете. Я слушаю еще вопрос в эфире. Алло? Нет, кто-то уже сорвался с трубки. Поэтому, ну, что сказать? Ведь смысл поста заключается в том, что мы несем какой-то груз, свой подвиг, свое какое-то послушание, свой крест. Если мы несем более тяжелый подвиг, тяжелый крест, то мы и получаем больше отдачи от Господа. Нам воздается сторицей. Поэтому мы должны понимать, что да, мы люди немощные, грешные, и просим у Господа милости и прощения, но мы стараемся все-таки в этот пост что-то Богу принести, какой-то свой труд. Понимаете, как Господь смотрит на нас, ленив ли человек или трудолюбив. Например, в тех же ситуациях, когда человек может проявиться по-разному, один проявляет себя как верный раб Господень, верный и добрый, готовый потрудиться и сделать что-то, а другой проявляет себя как полный эгоист. Конечно, кто будет больше Богу приятен? Естественно, это будет больше Богу приятен тот человек, который искренен, у которого горит сердце к Богу, любовью к Богу. Поэтому нужно стараться, вот, чтобы не угашалась в наших сердцах лампада вера в божество. Чтобы мы не превращались в людей бездуховных. Сейчас таковых очень много. Именно людей, у которых уже давно нет потребности ни в молитве, ни в посте, ни в каких-то подвигах, ни в добрых делах. Они живут только для себя, только собой, только своими интересами, только своими доходами и расходами, которые делают с упоением. Вот, поэтому, дорогие мои, нужно стремиться звонка нету, да? Вот. А, есть звонок, да, слушаю.
Благословите, батюшка.
Бог благословит вас.
Я по поводу поста. Я читала Михаила Труханова, протерея. Он 15 лет сидел. Он в таких жутких условиях был. Все пережил, и голод, и все. И он своим чадам говорит, обязательно надо поститься, как это установлено церковью. А наши батюшки иногда делают послабление, просят у них, и батюшка поблагословляет.
Ну и в результате этого церковь только ослабевает. Я ваш вопрос понял. Вы знаете, мне сейчас довелось наблюдать вот этот процесс в дальней стране. Я был в Соединенных Штатах Америки и видел там приходы трех юрисдикций. Первая – это русской зарубежной церкви, потом автокефальной церкви и приходы греческой церкви, которая Константинопольского патриархата и подчинена Святой Горе Афон. Это даже не приходы, а монастыри. И вот очень большая разница, колоссальная разница между приходами, скажем, даже русской зарубежной церкви и автокефальной, где очень много послаблений, где все разрешают, только бы, чтобы люди не ушли из храма. И когда даже прихожане делают какое-то замечание тактичное, говорят, как же можно? Он же получает такие послабления, что он потом не будет верующим. Он слишком легко их получит. А в ответ на это священник говорит, да вы что, мы не должны потерять ни одного человека, если мы будем строги, они уйдут от нас. В результате получается все наоборот. Уходят как раз оттуда, где слишком много послаблений, где нет напряженности духовной жизни, где нет напряженности своей внешней жизни и телесной напряженности вот в пост. То есть где тебя не вырывают из среды погрязших в грехе людей. Вот там плохо, там оттуда бегут. А наоборот, там, где есть строгость, есть требовательность, и тогда, конечно, люди остаются и наполняют эти храмы и приходы, потому что люди ищут от церкви слово правды. Люди ищут от церкви не поблажек и послаблений, а той правды, которая делает их как раз спасающимися. Поэтому мы должны понимать, что все наши попытки получить даже у батюшек благословение на что-то такое, это все, в общем, от лукавого. В большей степени. Я, конечно, не хочу всех под одну гребенку подгрести. Потому что есть люди действительно тяжко болящие, которые, по ряду причин действительно не могут поститься. И они это переживают крайне тяжело. Крайне нравственно страдают. Но мы ради экономии церковной им даем возможность прожить, и мы даем возможность им быть тоже в строю вместе со всеми. Я слушаю звонок.
Добрый вечер, батюшка. Это раба Божья Любовь. У меня такой вопрос. Я после Великого Поста бросила есть мясо. Я не ожидала этого. Я не знаю, почему так со мной произошло. Я не ем его.
Ну и хорошо.
Это очень хорошо. Мне нравится, да, это хорошо. Но не очень нравится моему мужу. Он говорит, раньше мы садились за стол, все кушали. Я ему готовлю все мясное и покупаю, Но как мне поступать так, чтобы он на меня не обижался за это? И еще второй вопрос я сразу задам. Батюшка, я стала есть яблоки до яблочного спаса, потому что за городом живем, и у нас очень много яблок, которые поспели уже ранее. Я эти яблоки раздаю знакомым, на работу приношу. И это не очень не считается грехом. Вот это у меня вопрос еще один, батюшка, такой.
Это не
Мне жалко яблоки, мне очень жалко, они пропадают. Просто я делаю сок, и мне получается так, что я ем просто яблоки, тоже.
Вы имеете в виду до преображения?
Да, да, да.
Вы знаете, но это, между прочим, является чисто такой традицией, как бы это не является каноном церковным. Нигде, ни в одной книге я не прочитал никогда, что нельзя есть яблок до преображения. Хотя, например, знаю, что монахи Святой Горы Афон наказывают за это своих послушников, если они съели яблоко до преображения. Хотя у них там вообще все созревает раньше. Виноград то же самое. Но с другой стороны, есть ведь такие места, например, где круглый год растут те или иные фрукты, овощи и прочее. Там нет циклов таких сезонных. Поэтому границы эти стираются. Там, где мы едим яблоки, например, в Австралии в это время выпадает снег и так далее. Но это не значит, что австралийцы являются людьми менее православными и не умаляет их никаким образом. Потому что не человек для субботы, а суббота для человека. То же самое и пост для человека. Конечно, если говорить о неком воздержании, то было бы лучше и гораздо, может быть, правильнее, если бы до наступления праздника не вкушать того плода, который будет как раз на этот праздник освящен, чтобы само ощущение от освященного плода, оно бы передалось не просто как ощущение, а как именно освящение к вам внутрь, поскольку вы будете уже полностью одеты в этот новый праздничный день, в его новые какие-то впечатления, в новые снеди, которые открываются вам в этот день. Поэтому, конечно, желательно от яблок до преображения воздерживаться. Но в вашей ситуации, которую вы описали, я считаю, что если вы делаете благотворительные дела, лучше вы раздайте их. Лучше вы их там сварите, сделайте повидло или там варенье, или еще что-то. И привезите это в бедные дома, в трапезную. То есть вот так поступите. Я думаю, что это будет очень правильный поступок с вашей стороны. Вот. Но сам я вот, например, стараюсь от яблок всегда воздерживаться. И лично мне яблоки не приносите до преображения. Я их есть не буду. Потому что ничего в этом сложного нет. Но это дает какую-то внутреннюю дисциплину. Ты знаешь, что идет пост. Ты знаешь, что должен какой-то понести подвиг и труд, но, тем не менее, ты стараешься соблюсти все какие-то каноны и правила, даже традиции. Это не так плохо, на самом деле. Сейчас многие поднимают пету на традицию, говорят, а вообще зачем это все надо, это все не духовно. Вот мы покажем вам настоящее духовное. А потом, когда сами сталкиваются с этим, оказывается, что все это мишура и не стоит менять устоявшиеся правила, традиции, которые пришли к нам из глубин веков, на какую-то внешнюю сиюминутную мишуру. Поэтому вот вкушение яблок до преображения желательно оставить. По возможности их можно сушить, их можно варить, их можно там закатывать как-то, еще что-то делать, потом подарить тем же соседям через какое-то время. А может быть и сразу подарить им в сыром виде эти яблоки, чтобы они сами их перерабатывали. Настолько нас выматывают эти перелеты. Вот когда мне приходилось заниматься Свято-Николаевским собором в Нью-Йорке, то я очень сильно страдал от того, что когда прилетаешь в Россию, потом невыносимо хочется спать. И я думаю, что в пост, наверное, самое тяжкое самоограничение было бы для людей, если бы им не давали спать. Но некоторые, наоборот, сном заменяют еду, и вместо того, чтобы бодренно встречать этот пост и читать побольше духовной литературы и всякие программы, которые интересны для развития, духовного развития, то вот заменяет это постом, тем самым проявляя леность. А мы должны с вами помнить, что, опять же, что чем больше мы будем стремиться отдать Богу, тем больше Господь воздаст нам. Вот это закон, он очень простой, он настолько простой, что даже не следует его обсуждать. Но я еще раз хочу обратиться к нашим радиослушателям с тем, чтобы вы поняли, что если вы не ведете брани с врагом рода человеческого, то вы, значит, еще пока не воины Христовы. Вот и все. А враг рода человеческого иногда это ваше собственное сердце, которое готово впасть в какой-то грех, которые готовы осуждать, которые готовы злословить и так далее. Поэтому поднимайте как можно больше свой груз, не стесняйтесь. Сказано там не вкушать растительного масла, старайтесь не вкушать растительное масло. Сказано не есть яблоки, старайтесь тоже не есть. Поэтому, в общем, это мизерная, кажется, точка отсчета, как бы, но она самая главная. Если вы начинаете с малого, то вы приходите к великому, к большому. Ну вот пример такой могу привести. Это чтение утренних и вечерних молитв, которое для многих сейчас стало невыносимым и непосильным трудом. А что такое утренние и вечерние молитвы? Это для нас с вами, это как два берега реки. И мы должны с вами как можно более аккуратно, внимательно с отдачей себя читать эти молитвы, поскольку они нам дают просвещение будущего дня, они нам дают подведение итогов прошедшего дня, и вводит нашу жизнь как бы в некое русло между двух высоких берегов. Если мы молимся, то наше течение нашей реки достаточно быстрое, динамичное, но в русле двух берегов. А если мы не молимся, то происходит разлив. И в этом разливе уже движение замедляется. Мы становимся в опасной близости к врагу рода человеческого и теряем иммунитет и попадаем просто в его лапы. Поэтому, дорогие мои, постарайтесь, опять же, еще раз говорю, Великий пост совершать так, как это положено вам по уставу, конкретно вам, в вашей поместной церкви, в вашем каком-то месте для молитвы, и соблюдать неукоснительно эти правила, утренние и вечерние. Тогда будет гораздо легче и все другое преодолеть, и с искушениями побороться, и пост языку дать хороший, чтобы не злословить, не осуждать никого. Много чего нам еще предстоит. Ну, еще что можно сказать по поводу Успенского поста. Вы знаете, конечно, когда думаешь о тех событиях, которые предшествовали установлению Успенского поста, конечно, проникаешься всей драматичностью истории, вообще связанной с Спасителем мира Иисусом Христом. То есть это уже как-то многое меняется. Вы знаете, вот как на Западе, например, Вроде бы праздник тот же, а смысл другой. Смысла нет уже, он вынулся, как-то выпал из этого праздника. А в России, наоборот, всегда смысл во главе угла. Поэтому, конечно, какая-то тайна вообще нашего русского народа присутствует. Как бы кто ни говорил, ни поносил сейчас Россию и великий русский народ, но он удивительный. Вот смотрите, последние достижения наших спортсменов даже на Олимпиаде. Как они нас все порадовали. Как сначала начали злые языки пальцем своим костлявым показывать и злословить, и говорить, что куда вам до Запада, вы вообще никто, пустое место. В общем, это было очень неприятно, очень страшно. Но видите, как получилось, что наша команда в результате взяла, можно сказать, прекрасный результат. Но я еще посчитал команды Украины, Белоруссии, Казахстана, из таких наиболее близких нам бывших стран Советского Союза. И получилось, что если бы был Советский Союз, то американцы были бы далеко на втором месте, а наши были бы первыми. Вот еще одно практическое доказательство того вреда, который был когда-то нанесен. Вот, поэтому мы с вами можем сказать, что была когда-то это наша огромная страна, спортивная держава, но теперь все несколько по-другому. Тем не менее, результаты хорошие, мы поздравляем наших спортсменов. Они подняли немножко боевой дух народа, а то нам все время рассказывают, что русские глупые, тупые, никчемные, бестолковые, взяточники, что у них сплошные откаты и так далее. Вы понимаете, к сожалению, мало времени уделяют как раз обратным вещам. Вот, например, сейчас было страшное наводнение, и вот в этих городах, Крымске, там и вокруг него, и деревнях, и в селах, это же вообще была катастрофа немыслимая. Но столько людей приняло участие в сборе средств, в обеспечении людей продуктами и теплыми вещами, там, всем, чем необходимо. Вы знаете, даже у нас на приходе тоже прихожане говорят, а когда мы будем собирать деньги? А когда мы будем? Я говорю, давайте начнем собирать. Мы не будем ждать каких-то циркуляров из патриархии там или откуда-то. Нет, мы же сами хотим помочь людям. Поэтому мы сами собрали, сами перечислили эти деньги. Потом уже пришли какие-то циркуляры там, тем, кто не прочухался, как говорится, вовремя. Вот, поэтому очень важно, что народ имеет прекрасные образцы вообще и в Крымске. Даже есть люди, которые пожертвовали своей жизнью ради спасения ближних. Это есть величайший подвиг, величайший из всех. И, конечно, хотелось бы, чтобы вот таких примеров нам приводили бы больше, чем примеры отрицательные или мы с вами живем в такое время, когда мир поляризуется между добром и злом. И вот в этой поляризации наше место, оно будет определять наше будущее. Будем ли мы с Господом, с Его святыми, с Церковью Христовой, или будем на другой стороне баррикад. Вот сейчас жуткий, мерзкий этот скандальный инцидент с группой, которые плясали в храме Христа Спасителя, название которой вы все знаете, но я не хочу даже вслух произносить, потому что оно обозначает взбесившийся женский половой орган. Вот буквально, если переводить. Это омерзительное название. И омерзительно то, что этих участниц называют девочки. Понимаете, это не девочки, это взбесившиеся молодые бабы, которые нагло совершенно себя вели и в храме Христа Спасителя, и сейчас на суде, и то, что вокруг них какую-то шумиху распространяют, что они такие несчастные и бедные. Ничего это не бедные, это люди, которые знали, на что идут. Поэтому я, например, не являюсь сторонником каких-то ни жестких чрезмерно мер, ни строгого наказания какого-то, ни тем более, конечно, каких-то крайностей, но я считаю, что эти люди совершенно никакие не девочки, во-первых. Это взбесившиеся на букву «Б», как говорят по-старославянски, и с ними надо поступить так, как велит закон, чтобы в следующий раз было неповадно. Очень хорошо на эту тему высказался известный эстрадный певец Олег Газманов. Он сказал, их надо наказать так, чтобы в следующий раз никто не пришел на амвон и не начал там плясать. А еще есть было предложение такое, чтобы в соборной мечети в городе Грозном сделать свое сольное выступление в виде наказания. И тогда адвокаты сказали, нет, лучше пожизненное заключение, чем такое одно выступление. Потому что, естественно, живыми из этой мечети они бы не вышли. Поэтому надо понимать, что безнаказанности никакой не будет. Поэтому в пятницу, когда будет вынесен приговор, я уверен, что он будет справедливым. Какая бы шумиха и вопли вокруг этого не создавались, это все мишура, и не надо прислушиваться особенно к этой мишуре. Надо видеть вещи такими, как они есть. А сейчас давайте с вами помолимся о здравии болящих людей: Сергия, Марина, Нины, Владимира, младенца Златы, Елизаветы, тяжко болящей Веры, болящей Елены, болящей Марии, болящего Сергия. И о упокоении новоприставленной Натальи. Также новоприставленного Игоря, Вячеслава, Евгения, Романаха Владимир, отрока Арсения, Павла, Пороскева, Григория, Татьяны, Нина, Станислава, Игоря, Натальи. И еще раз напоминаю вам телефон для пожертвований с кодом 495-609-5959. Ваш звонок даст возможность нашей программе еще хотя бы несколько минут где-то звучать и доносить и ваши вопросы, и ответы священников на них в самые дальние уголки нашей страны и других стран, где можно слушать вещание радиостанции «Радонеж». Храни вас всех Господь, да будет вам пост полезным, легким, радостным, но духовно напряженным, чтобы вы, прочувствовав борьбу с врагом, вышли из нее победителями и не остались бы без той награды, которую Господь дает каждому верному своему.